До Сердюкова существовала так называемая трехзвенная система военного образования. Военное училище 4 года, потом академия вида или рода войск 3 года, и потом, для тех, кто двигался дальше по службе, академия генштаба 2 года. Человек проводил в отрыве от войск за учебной партой, ну, по меньшей мере, треть своей офицерской службы, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Помощники Сердюкова приняли на вооружение ту систему, или хотели принять, что правильнее, ту систему, которая существует в Соединенных Штатах и Великобритании. Базовое военное образование получается один раз, перед тем, как человек получит лейтенантские погоны. Вот он учится 4 или 5 лет, а потом, и это очень важно, идет непрерывное образование. Перед получением каждой новой должности, каждого нового звания человек должен отправиться в научно-образовательный центр, которых предполагалось создать 10, и там пройти 6 или 10-месячные курсы, получить новые знания и только с этими новыми знаниями претендовать на новую должность или новое звание.
Ну, все выглядит довольно логично. Что тут плохого в этой системе?
Ничего плохого, только ведь это било колоссальным образом по интересам гигантского количества людей. Ну, потому что предполагалось закрыть большое количество военных учебных заведений. Там люди хорошо жили на разных кафедрах. Частью этой реформы стал перевод военных училищ и академий поближе к месту службы. Ну, например, сначала Воздушно-инженерную академию имени Можайского слили с Академией Гагарина и перевели в поселок Монино под Москвой, а потом уже общую академию перевели в Воронеж, где существует большая авиабаза, которая должна была стать вот основой для ВВС.
Александр, верно я понимаю вашу мысль, что раньше вот было три академии, было три генерала-начальника академии, а теперь потребовался только один генерал. И, собственно, два оставшихся генерала у них-то вызвало большое неудовольствие.
Ну, представляете, люди, которые живут в Москве, им предлагают поехать в Воронеж. Даже если они не в звании генерала, а в звании подполковника. И понятно, что была колоссальная система лоббирования. Там к выпускникам, у которых большие звезды или которые оказались в каких-то других государственных службах, обращался личный состав, профессорско-преподавательский состав, краснознаменные ордены академии такой-то с просьбой спасти родную академию. Ну и понятно, что выпускник, у которого слезы наворачиваются на глаза о вспоминании о своей там адъюнктуре в этой академии, он, конечно, бодро подписывал эти письма и лоббировал эти интересы.
Что сейчас развернул обратно новый министр обороны?
Пока что еще недоразвернул, я бы сказал. Но он восстановил военное училище и военную академию рода войск, что означает косвенное возвращение к этой трехзвездной системе. Мы вернемся к системе военного образования советских времен, которая была рассчитана, конечно, на 4-миллионную армию, а не на армию меньше 1 миллиона человек.
Люди, которые знают армейскую службу, они говорили, в том числе в интервью «Радио Свобода», что огромное количество сейчас есть недоукомплектации офицеров, поскольку закрывают эти самые военные училища. Это на самом деле так?
Официальные данные Министерства обороны сводились к тому, что последние 3 года был гигантский переизбыток офицерских кадров. И поэтому был прекращен прием в военные училища.
А что в это время делали военные училища?
Военные училища должны были делать две вещи. Ну, за исключением борьбы за собственное выживание, как я подозреваю. Первое – это создать на своей базе учебные центры по подготовке сержантов, что жизненно важно, конечно, для вооруженных сил. И второе – и это была вторая часть Сердюковской реформы военного образования, подготовить новые программы военного образования. Боюсь, что вот этот вызов создать новые учебные программы, а Сердюков относился к этому делу очень серьезно. Была создана специальная группа, которая изучала иностранный военный опыт, которая предполагала сделать нечто похожее в России. Ведь в чем главная ущербность того замечательного военного образования, которое существовало до сих пор? Если говорить в политологических терминах, то Хантингтон определял офицера как менеджера насилия. А советские и скопированные с них российские военно-учебные заведения готовили ремесленника насилия. Человека, который знал одну систему вооружений. И поэтому и в советской, и в российской армии проблема перехода на другую военную технику была чудовищным кошмаром. На это тратились годы, чтобы переучить офицера на другой самолет. Похоже, что Сердюков хотел заимствовать ту форму, когда смысл военного образования, когда человека учат учиться, когда ему дают некие базовые знания, которые позволяют ему без особого труда, ну, с некоторыми усилиями, разумеется, но без титанических усилий освоить новую систему вооружений. Сердюков хотел резко увеличить количество часов иностранного языка, чтобы дать офицерам некий кругозор, возможность ориентироваться в мире и так далее. Я подозреваю, что эти реформы будут остановлены.
И опыт военного обозревателя что он говорит? Чем все закончится? Хотя бы какие-то половинчатые меры, которые успели осуществить при Сердюкове, они сыграют свою роль или все вернется вообще к первой линии, к точке А?
Нет, уже этот фарш назад не провернуть, конечно, поскольку все-таки усилиями Сердюкова некоторое количество и довольно значительное количество военно-учебных заведений было закрыто. Но если брать не количественную, а качественную сторону дела, вот это большая проблема. Я боюсь, что здесь под мантры о том, что советская система военного образования была наилучшей в мире, бодро вернуться к тому, что хорошо знают и профессорско-преподавательский состав, и их будущие ученики.